Начнем с Парижа. Хорватско-русский писатель, ученый, правозащитник, бывший преподаватель Сорбонны Предрак Матвеевич выпустил во Франции очередную свою книгу и удостоился большой телепередачи «В лучшее вечернее время». Судьба космополита в беседе с Дмитрием Савицким.
Предрага Матвеевича, 75-летнего писателя, эссеиста, профессора славянских литератур Сорбонны и профессора Римского университета Ля Сапиенца, гражданина двух стран, Боснии и Герцеговины и Италии, только что чествовали в Париже. Во Франции Предрак Матвеевич опубликовал 12 книг, а нынче выпустил в издательстве «Сток» в новом дополненном варианте книгу «Entre asile et exil» – «Между убежищем и изгнанием. Русская переписка». Чествовали писатели на традиционной субботней встрече интеллектуалов в кафе «Дель Индустрии», что на Бастилии, на встрече, которую ведет Фредерик Митеран и которая транслируется в прямом эфире «Домом радио». Творчество Предрага Матвеевича трудно отнести к какому-нибудь определенному жанру. Этот уроженец древнего Мостара, один из первых югославских диссидентов, нынешний вице-президент лондонского пен-клуба, президент неаполитанского фонда «Лаборатория Медитеранео», лауреат Европейской премии эссеистов, еще в 60-х годах прошлого века начал свою, как он ее называет, эпистолярную войну, начал с открытого письма маршалу Тита, требуя большей открытости и свободы общества. В брежневские годы он выступил в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, затем Иосифа Бродского и Андрея Сахарова, что перенесло его эпистолярную войну на Восточный фронт. Ну а в наши времена среди адресатов его открытых писем можно найти и националистов бывшей Югославии, и президента России Владимира Путина. В то же самое время Предрак Матвеевич написал несколько блестящих книг о Средиземноморье и Венеции. За несколько часов до отлета Предрага в Рим я встретился с ним в Монпарнасской ротонде. В Брасри было шумно, еще шумнее было на самом перекрестке Ваван, так как на бульвар надвигалась очередная студенческая демонстрация, и все вокруг было оцеплено спецвойсками СРС. Предрак извинялся, что он подзабыл русский. «Мы перестали говорить дома по-русски», — пояснил он мне, — «когда Тита поссорился со Сталиным. Это было опасно. Нас считали пятой колонной, и мы перешли на французский». Фредерику Митерану Предрак о своем французском сказал так: «Я динозавр, и вот почему». Он продолжит сам.
Динозавр, потому что я говорю на том французском, который исчез. С отцовской стороны я русских кровей. В старых традиционных дворянских семьях были французские гувернантки. Вы их найдете в романах Тургенева или Толстого. И дети в этих дворянских семьях начинали говорить по-французски и лишь потом по-русски. Мой отец как раз и принадлежал к такой семье. У него была французская гувернантка. Так он и выучил язык, на котором говорили и при дворе Екатерины Великой, и при дворе Фридриха II, у которого был, как мы помним, исключительный преподаватель и собеседник Вольтер. Мой отец покинул Россию в 20-м году. Он был близок к меньшевикам, а не большевикам, к России открытого общества, которое началось с Керенского. Итак, ему было всего лишь 20 лет. Он на каком-то судне добрался до Босфора. Его единственным багажом была русская культура, которую он позже передал мне и моей сестре. Он говорил на французском своей эпохи, русских франкоязычных семей. Он был хранителем этой русской франкофилии. Я же производная двух культур, православной моего отца и католической моей матери. Моя мать была хорваткой из Мостара. В апреле 41 года Югославию атаковали немецкие войска. Моего отца отследили, несмотря на то, что он был русским из белых, что он был эмигрантом, что он не имел никакого отношения к СССР. Он был задержан и отправлен на принудительные работы в Германию. Мы остались без кормильца. Мать должна была работать. Сестра моя была больна туберкулезом. Однажды, когда я отправился в школу, меня не впустили. Сначала расстанься с православием. Моя мать возмутилась. Что вы говорите? Христос ведь и православный, и католик. В конце концов, появился епископ, знавший нашу семью. Он окропил меня святой водой, и я стал прилежным католиком. Из-за страха быть разоблаченным, я даже превратился в лучшего ученика католической школы.
Ayant la peur de ne pas être découvert.
Предрак Матвеевич с религией расстался давным-давно, балканские националисты использовали и используют религиозные расхождения как основу всех распри последних десятилетий. В свое время, дабы избежать гнева Тита, Предрак поселился на небольшом островке Адриатики, а в начале последней Балканской войны он покинул родной край и сначала преподавал в Париже, в Сорбонне, а затем в Риме, где ему предложили принять итальянское гражданство. Но и в Париже, и в Риме, как до этого в университетах Загреба и Сараева, Предрак преподавал русскую литературу и поэзию. Разглядывая его нестареющее лицо, я подумал, а можно ли, покинув Россию, ее действительно покинуть? Скорее всего, нет, даже во втором поколении. И спрашивая себя, для кого пишет этот европеец, входивший в комитет мудрецов, Лесаж, Европейского парламента, я вдруг понял. Предрак Матвеевич пишет для своего отца, пишет за своего отца, пишет отцу. Россия и ее литература — это то, что ему дал отец, за него, угнанного на принудительные работы и вернувшегося после войны домой полуживым. Для него, отца выросшего и жившего в Крыму, и рассказывавшего сыну о чудесах и красотах Черного моря, он и написал две книги о море Средиземном. За него, вместо него, он рассказывал и рассказывает студентам о судьбах Гоголя и Достоевского, Тютчева и Блока, Цветаевой и Мандельштама. За него же, восполняя его отсутствие, он продолжает говорить и писать на том французском, который исчез после Второй мировой. Но, пожалуй, лучше меня, да и с другой, западной, что ли, стороны, оценку Предрагу даст французский писатель и критик, автор послесловия к самой знаменитой, опубликованной во многих странах и на многих языках, книге Предрага Матвеевича «Средиземноморский требник» Робер Брешон.
Вот уже 50 лет, как я знаком с Предрагом, но лишь 20 лет назад меня вдруг осенило понимание его творческого литературного гения. Я знал его как большого европейского интеллектуала, полиглота, знатока нескольких культур, мастера критического мышления, которое позволяло ему вникать в тайны текстов. Но я не знал, что он настоящий творец. Однажды он подарил мне французское издание «Средиземноморского требника», который он написал на хорватском, и меня вдруг озарило это ощущение его творческого дара. Причем здесь нужно немедленно подчеркнуть, что с одной стороны, на французском языке он великолепный комментатор и аналитик, и с другой — великолепный творец на родном языке — хорватском. Он обладает совершенно феноменальным знанием, но особым знанием, не связанным лишь с событийностью или фактами. Это знание, пропущенное через литературное и, я бы даже сказал, поэтическое воображение. Так что на «Требник» можно смотреть как на книгу практическую, так что «Требник» можно воспринимать как книгу практическую, как гид по Средиземноморью, но ведь на самом деле это поэма. Я не знаю, писал ли он ее в стихах, но его прозой на родном языке движет творческое воображение. Что бы он ни описывал, какие-нибудь совершенно банальнейшие детали, из-под его пера выходит нечто волшебное, настоящее чудо.
Добавлю, что статья Клаудио Магриса, посвященная Средиземноморскому требнику, называется, и не случайно, «Филология моря». Предрак более чем на 20 лет опередил Николя Саркози, который мечтает создать Средиземноморский союз. Но если в «Требнике» уже шла речь о Венеции и ее бывших колониях, последняя книга Предрага Матвеевича «Другая Венеция» — абсолютный шедевр и уступает лишь десятки раз переизданной всемирно известной книге Джен Моррис «Мир Венеции». Напоследок, в шумной ротонде, опустив седую голову, вспоминая репрессированную в СССР семью отца, трагедию, которую он написал в русской переписке, он сказал:
«Бабка моя от всех этих семейных несчастий сошла с ума и бродила в одиночестве по улицам Одессы. Это все я и описал в моей книге, в этой русской книге, в надежде на то, что книга, мои книги вышли на 21 языке, мои книги и о Средиземноморье и другие, но я не переведен на русский, и я не знаю почему».
Увы, это факт. Матвеевич не издан по-русски, и, наверное, пора это исправить.
Судьба. судьба Предрага Матвеевича в беседе с Дмитрием Савицким.